Мадрид. Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Пожар в редакции «Комсомольской правды» потушен. Иран приступил к первой фазе обогащения урана. Германия охвачена забастовкой госслужащих. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. С диагнозом отравления угарным газом госпитализированы 2 работницы буфета. Пострадали и 3 пожарных. Пожар в здании, где находятся редакции многих газет, в том числе «Комсомольской правды», начался утром. Справиться с огнем удалось лишь к вечеру. Перекрытия между несколькими этажами сгорели. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Репортаж с места событий после выпуска новостей. Иран, по данным Международного агентства по атомной энергии, приступил к первой фазе обогащения урана. Утром из Тегерана поступило сообщение, что Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для своей ядерной программы на территории России. Представитель правительства Ирана заявил.
Вопрос о переговорах остается открытым, а когда они могут состояться, дело другое. Следует учитывать некоторые новые факторы и решительное намерение правительства Ирана производить обогащенный уран на своей территории. Мы считаем, что российский план должен быть скорректирован в соответствии с политикой Ирана и намерены добиваться этого.
Сказал представитель Тегерана. МИД России, в свою очередь, заявил, что готов к началу переговоров уже 16 февраля, как и было запланировано. Адвокаты Олега Щербинского, осужденного на 4 года лишения свободы по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, подали кассационную жалобу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
По словам адвоката Андрея Карпова, в кассационной жалобе они лишь повторяют аргументы и ходатайства, которым не прислушался суд первой инстанции. В частности, тезис о том, что следствие проведено некачественно и односторонне. Адвокаты настаивают на проведении дополнительных экспертиз, которые могли бы установить точную скорость, с которой двигался губернаторский «Мерседес», а также определить возможные последствия аварии в случае, если бы губернатор с сопровождающими были пристегнуты ремнями безопасности. Щербинский вначале не хотел подавать апелляцию, однако изменил свои планы под влиянием поддержки автолюбителей из многих городов страны. Они открыли для Олега специальный счет. На поддержку Щербинского была направлена всероссийская акция «Нет мигалкам». В Барнауле на многих автомобилях были прикреплены черные траурные ленточки и надписи «Все мы Щербинские». Автомобилисты говорят, что они не снимут со своих машин эти надписи, пока не отменят приговор. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
В Екатеринбурге стало известно об очередном ЧП в армии. Студент военного вуза покончил жизнь самоубийством. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец.
В ночь с субботы на воскресенье от огнестрельного ранения погиб курсант Екатеринбургского артиллерийского института. Руководство института от комментариев до сих пор отказывается. Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа не дает более подробную информацию до опубликования официального заявления по итогам разбирательства этого ЧП. Агентство «Новый регион» со ссылкой на собственные источники в Екатеринбургском артиллерийском институте сообщает, что учащийся второго курса покончил жизнь самоубийством. Находясь в карауле, он выстрелил из автомата себе в подбородок. По одной из версий, причиной самоубийства могли стать личные мотивы, не сложившиеся отношения с девушкой. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
Депутаты парламента Грузии на сегодняшних слушаниях в Тбилиси негативно оценили деятельность российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что 15 февраля парламент примет постановление с требованием вывода миротворческого контингента из Цхинвальского региона. Госминистр Георгий Хаиндрава, выступая сегодня перед депутатами, заявил, что российские военнослужащие в Южной Осетии представляют опасность для Грузии. В Казахстане убит один из лидеров оппозиции, бывший министр информации Алтынбек Сарсенбайулы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Тела 3 человек, Алтынбека Сарсенбайулы, его охранника и водителя, были найдены вблизи города Талгара под Алма-Атой. По сообщениям источников из казахстанской оппозиции, все 3 выехали на охоту, и связь с ними была потеряна в субботу утром. Тела с множественными огнестрельными ранениями обнаружили в автомашине Сарсенбай-Улы. Бывший министр информации и общественного согласия, секретарь Совета безопасности и посол Казахстана в России, 43-летний Сарсенбай-Улы много лет считался одним из ближайших соратников Нурсултана Назарбаева. Однако в конце 2003 года он перешел в оппозицию и стал одним из руководителей партии «Ак-Жол» «Светлый путь». Во время прошедших в декабре прошлого года президентских выборов Алтынбек Сарсенбай-Улы был одним из руководителей оппозиционного Назарбаеву блока «За справедливый Казахстан», выдвинувшего лидера объединенной оппозиции Жермахана Туекбая. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
В Петербурге в драке с выходцами из Дагестана ножевые ранения получили два иностранца, граждане Сирии и Турции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
В Петербурге в минувшие выходные ночью в кафе «Дубай» произошел конфликт между тремя уроженцами Дагестана и двумя арабами, гражданами Сирии и Туниса. Как говорят в правоохранительных органах, ссора возникла на бытовой почве. Выходцы из Дагестана, уроженцы города Хасавюрт, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировали драку, в результате которой граждане Сирии и Туниса, оба студенты городских вузов, получили ножевые ранения. Гражданин Туниса был госпитализирован с колото-резанными ранами шеи, а сириец, получивший ранение предплечье, после оказания первой помощи от госпитализации отказался. Уроженцы Дагестана были задержаны и доставлены в отделение милиции, где у одного из них был изъят складной нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Большинство земель Германии охвачены забастовкой государственных служащих. Забастовка крупнейшая за 14 лет, объявлена в знак протеста против намерений правительства ФРГ увеличить рабочую неделю на 1.5 часа. Профсоюз госслужащих заявляет, что это приведет к сокращению рабочих мест. Забастовка может продлиться до 1.5 месяцев. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Пожар в редакции «Комсомольской правды» потушен. Иран приступил к первой фазе обогащения урана. Германия охвачена забастовкой госслужащих.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пожар в издательском комплексе «Пресса». Почему произошло несчастье? Как теперь будут выходить газеты? Британская военная полиция расследует возможные случаи жестокого обращения с иракцами. Что на самом деле случилось в Басре? Жестоко избит председатель отделения партии «Родина» в Волгограде. Какие цели могли преследовать нападавшие? Олимпийская панорама. Итоги третьего дня Туринских игр. Надолго ли Россия оказалась в числе лидеров командного зачета? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве в результате пожара в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. С диагнозом отравления угарным газом были госпитализированы 2 работницы буфета, пострадали также 3 пожарных. Возгорание в здании, где располагаются редакции многих газет, в том числе «Комсомольской правды», произошло утром, а потушить пламя удалось лишь вечером. Огнем уничтожены перекрытия между несколькими этажами, сообщают и об обрушении части крыши. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. В редакции «Комсомольской правды», где пожар начался, говорят, что газете нанесен очень серьезный ущерб. Более половины всего ее имущества погибло в огне. На месте пожара работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Из здания издательства «Пресса» на улице «Правды» вырывались мощные языки пламени, с которыми боролись пожарные, заливая их огнем с высоких выдвижных лестниц. Иногда казалось, что вода сделала свое дело, но уже через минуту на месте дыма и пара вновь появлялся огонь. К счастью, по словам главного пожарного инспектора Москвы Виктора Климкина, этот огонь не причинил смертельного вреда людям из редакции «Комсомольской правды» и других изданий. Их вовремя спасли.
Проведена эвакуация людей из этого здания. 10 человек спасено с помощью подъемника 7-го этажа, вот балкона, который находится над центральным входом. Работает 25 водяных стволов, работает 8 подъемных механизмов, работают мощные стволы водяные. Делаем все для того, чтобы огонь не распространялся по этажам.
Лишь 2 из работающих в здании издательства «Пресса» обратились за медицинской помощью. Они пострадали от угарного газа. Такие последствия можно считать чистым везением. По словам очевидцев, огонь распространялся по помещениям со скоростью быстро идущего человека. Здание на улице Правды 1932 года постройки, памятник архитектуры, деревянные полы, длинные коридоры, много ковровых покрытий и никудышная электропроводка. Замминистра по чрезвычайным ситуациям Евгений Серебренников говорит, что ущерб, видимо, будет значительным.
Внутреннее обрушение, по всей видимости, есть между 6-м и 7-м этажом, потому что особенность этого здания в том, что перекрытие, 2/3 перекрытий сгораемые и пустотные, и перегородки также сгораемые и пустотные. Реконструкция которых или приведение в пожаробезопасное состояние неоднократно предлагалось органами государственного пожарного надзора, но эти мероприятия выполняются в период реконструкции или капитального ремонта, чего, к сожалению, пока мы не дождались.
О причинах пожара Евгений Серебренников говорит осторожно.
Причины возгорания сложно пока сказать, но отрабатывается ряд версий. Здесь уже следственные органы работают, ну, в том числе и нарушение эксплуатации электроприборов. Здесь и неосторожность курения, ряд других причин.
Сам министр МЧС Сергей Шойгу прибыл на пожар, но к прессе не вышел. Как неофициально сказали его коллеги, пожар не федерального уровня. Тем не менее, и здания, пострадавшие от пожара, известны всей России. И их сотрудники очень тяжело переживают случившееся. Обозреватель «Комсомольской правды» Леонид Репин смотрит на горящие окна своей редакции и говорит, что рад лишь отсутствию жертв среди коллег.
Основные очаги в редакции «Комсомольской правды» в вестибюле, где установлен памятник погибшим журналистам во время Великой Отечественной войны, памятник знаменитой работы Эрнста Неизвестного. Вот он сейчас там плавится в огне наверняка, он сделан из бронзы.
По словам Леонида Репина, такое с его газетой происходит не впервые.
Я 42 года работаю здесь. И на моей памяти это третий большой пожар и самый мощный, самый катастрофический пожар, самый страшный. Похоже, что началось сгорание именно в нашей фотолаборатории. Это катастрофа для газеты, потому что там хранились фотоархивы за все годы существования нашей газеты. Я видел плащ товарища Толи Жданова, который, может быть, не так давно, но лет 10 все работает. Но все, что он снимал в течение жизни, весь его архив там погиб в этом огне.
Корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина связалась с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным и спросила его, выйдет ли «Комсомольская правда» в ближайшее время.
Мы ее делаем в нашем дочернем предприятии «Эксперт-газета». Она будет, наверное, тоньше, чем обычно, и, наверное, не все полосы будут цветные, но она выйдет. Ущерб пожара очень серьезен, уничтожено пожаром огромное количество оборудования. Компьютеры, серверы уничтожены, уничтожена библиотека и архив, уничтожен фотоархив полностью. Ущерб очень большой. Надо мерить не только в деньгами, но и в том, что уничтожена вся история газеты, по сути. Открытый огонь до сих пор горит. Скорее всего, это электропроводка где-то между 6-м и 7-м этажами. Говорят, где-то в перекрытиях полыхнуло. Я не специалист, думаю, часть восстановим, но значительная часть утрачена полностью.
Но пострадала не только «Комсомольская правда». Пожарные пролили водой все этажи здания сверху вниз. И во многих других редакциях вымокло все. От документов до офисной техники. Теперь российское агентство по печати ищет, куда разместить пострадавшие газеты, а Савеловская прокуратура пытается понять, кто виноват. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сообщается также, что из-за ущерба помещениям и компьютерам, залитым водой при тушении, не смогут выйти парламентская газета и трибуна. Они расположены в том же здании. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, сохраняется угроза частичного обрушения здания. И в стене между 6-м и 7-м этажами видна крупная трещина. Соседнее здание, в котором находится редакция российской газеты, работает в обычном режиме. Пожар его не коснулся. И сообщают о том, что оставшуюся без офиса комсомолку могут разместить там. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям также предложило разместить часть сотрудников в одном из своих зданий. Скажу также, что издательство «Пресса» до 1991 года называлось издательством «Правда». При советской власти оно принадлежало ЦК КПСС. Сегодня в прессе издаются более 150 федеральных и региональных столичных изданий. Это около 80% всей периодики, реализуемой в Москве. Добавлю также, что «Комсомольская правда» считается некоторыми любимой газетой президента России Владимира Путина.
«Грань времени» – публицистическая программа Владимира Кармурзы. О причинах пожаров, уничтожающих исторические здания, и о возможностях их предотвращения. Беседуем с Алексеем Клименко, членом Президиума экспертно-консультационного совета при главном архитекторе Москвы. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 13 февраля. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр обещает провести тщательное расследование фактов издевательств над иракцами, которые, если верить лондонскому изданию News of the World, британские солдаты совершили 2 года назад в Басре, городе на юге Ирака. Блэр подчеркнул, что подавляющее большинство британских военных ведут себя в Ираке должным образом и выполняют, как выразился премьер-министр, большую работу для страны и всего мира. Расследование поведения британских солдат на юге Ирака осложняется напряженной ситуацией вокруг мусульманской общины в самой Великобритании. На тему работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Издание News of the World опубликовало кадры из видеосъемки, сделанной, предположительно, в марте 2004 года. Тогда в районе города Басра на юге Ирака вспыхнули протесты местной молодежи против безработицы. В ходе беспорядков были ранены 14 британских солдат. Военные, используя тактику, выработанную еще в Северной Ирландии, направили специальные подразделения, чтобы арестовать зачинщиков. Если видеозапись является подлинной, то запечатленные на ней избиения иракцев произошли именно в ходе таких рейдов. Солдаты затаскивают протестующих с улицы на территорию части и избивают их. По сообщениям британской прессы, в Басре в это время был расположен 1-й батальон легкой пехоты 20-й бригады. Остроту скандалу придает тот факт, что военные снимали избиения на любителей видеокамеру, а оператор издевательски комментировал происходящее. Ситуация усугубляется и тем контекстом, в котором она развивается. Я имею в виду и конфликт из-за датских карикатур на пророка Мухаммеда, и напряженность в самой Великобритании вокруг мусульманской общины. Не следует забывать также, что на прошлой неделе лондонский суд приговорил к 7 годам тюрьмы радикального исламского проповедника Абу Хамзу, обвиненного в пропаганде национальной и религиозной ненависти. Приговор вызвал оживленную дискуссию среди британских мусульман. Пока британские военные приносят извинения и говорят о том, что, если изображенные на видеопленке события действительно имели место, произошедшее не должно умалить роли контингента Великобритании, размещенного в Ираке. Представитель британского командования Мартин Раттледж пообещал провести самое тщательное расследование.
Эта видеозапись свидетельствует об очень серьезных нарушениях. Это очень прискорбно и требует срочного расследования сотрудниками Королевской военной полиции. Мы всегда проводим служебное полицейское расследование, если есть хотя бы малейшие подозрения о том, что были совершены криминальные или противоправные действия. Этого требует наша обязанность соблюдать закон. Мы осуждаем любые факты жестокого обращения и относимся к сообщениям о подобных фактах очень серьезно.
Сказал представитель командования Великобритании. Министерство обороны страны заявило, что ему известно о видеопленке, и Королевская военная полиция уже проводит расследование. Представитель британского контингента в Басре выразил надежду, что скандал не повлияет на отношения между международными силами, дислоцированными в Ираке, и местным населением. Однако и иракские политики, и местная пресса, и мусульманские религиозные деятели очень остро отреагировали на обнародованную видеозапись. Один из редакторов газеты «Аль-Хаят» заявил, цитирую, «Это еще одно доказательство того, что британские и американские солдаты в Ираке зашли слишком далеко в издевательствах и унижениях людей». Конец цитаты. Глава полиции в Басре Хасан Авади Ас-Саад, напротив, считает, что разгорающийся скандал выгоден противникам нынешнего иракского правительства.
«Я думаю, что эта информация появилась на нашем телевидении и арабских спутниковых каналах, популярных в Ираке, для того, чтобы внести раздор среди жителей Басры. Это старая запись. Пока я занимаю свой пост, не было ни единой жалобы иракцев на поведение британских войск»,
сказал шеф полиции Басры. Местные жители считают по-иному. Вот мнение одного из них.
«Именем Аллаха, движимые состраданием и милосердием, мы выступаем против нападений британских солдат на Басру. Мы выступаем против избиений детей и священников. Мы придем на похороны нашего имама Хусейна и будем протестовать там. Мы просим британских солдат покинуть нашу провинцию и нашу страну. Хватит. Спасибо».
сказал житель Басры. Видео с избиениями иракцев вызвало возмущение и среди британских мусульман. Генеральный секретарь Мусульманского совета Великобритании сэр Икбар Сакрани заявил, цитирую, «Эти картинки отвратительны и демонстрируют беспокоящий нас упадок дисциплины в армии. Происшествия, подобные этому, причиняют огромный ущерб нашим позициям в мусульманском мире и ставят в еще большую опасность британских солдат, честно несущих службу». Более радикальное мнение выразил лидер британского отделения группировки Хизб-ут-Тахрир. Видеозапись продемонстрировала лишь вершину айсберга унижений иракцев. Почти два года назад, в мае 2004 года, газета Daily Mirror напечатала снимки, на которых изображены издевательства британских солдат над арестованными иракцами. А год спустя четверо солдат были признаны военным судом виновными в подобных же преступлениях. Начальник штаба британских сухопутных войск генерал Майк Джексон пообещал усилить подготовку солдат перед отправкой их в Ирак. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Ближе к вечеру мы получили сообщение о том, что военная полиция Великобритании задержала одного человека, причастного каким-то образом ко всему этому скандалу, к неприятной истории в Басре. Не сообщается о том, военнослужащий это или нет, и непонятно, какое именно отношение он имеет к расследованию. Однако это расследование продолжается, и мы обязательно сообщим вам о его результатах. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 13 февраля. Руководитель областной организации партии «Родина» Дмитрий Коломыцев и его супруга находятся в реанимации в одной из волгоградских больниц. Они были избиты в воскресенье. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин, который вылетает в Волгоград, чтобы на месте разобраться в ситуации, в интервью «Радио Свобода» заявил, что это покушение на жизнь его однопартийца обусловлено политическими причинами. Несмотря на то, что «Родина» не допустила к некоторым выборам в региональные органы власти, которые пройдут в марте этого года, позиции партии в регионах, как считают многие политологи, остаются достаточно сильными. Поэтому у большинства обозревателей, которые следят за партийной жизнью в России и, конечно же, обратили внимание на случившееся в Волгограде, не вызывает сомнений, что у этой истории может быть политическая подоплека. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По факту избиения лидера волгоградского отделения партии «Родина» 26-летнего Дмитрия Коломыцева и его жены, которое произошло накануне, местная прокуратура возбудила уголовное дело. В прокуратуре не исключают, что преступление может быть напрямую связано с политической деятельностью Коломыцева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Ирина Романникова.
Нападение на Дмитрия Коломыцина и его жену произошло в воскресенье в подъезде их дома в центральном районе Волгограда. Супруги ждали лифт на первом этаже, когда трое неизвестных подошли к Дмитрию и несколько раз ударили молотком по голове. Потом обоих стали избивать бейсбольными битами. Нападавшие не взяли ни денег, ни ценностей. Злоумышленники скрылись, когда на крики о помощи выбежала лифтер дома. Пострадавшие госпитализированы. У Дмитрия Коломыцева в нескольких местах пробит череп. Как заявили его коллеги в региональном отделении партии «Родина», затронуто левое полушарие. Дмитрию Коломыцину сделана операция. По словам врачей, сейчас он и его жена Ольга находятся в нейрохирургическом отделении, и состояние удовлетворительное. Пока никаких прогнозов медики не делают, но надеются, что молодой организм справится. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по части 3 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Следствие рассматривает несколько версий преступления, но не исключено, что причиной нападения стала политическая деятельность Коломыцина.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Ирина Романникова. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин, который сегодня вылетает в Волгоград, также считает, что избиение Дмитрия Коломыцева – это дело политическое. Тем более, что активистов «Родины» в регионах избивают уже не в первый раз.
Дмитрий не занимался ничем, кроме как политикой. Он был в освобожденной партийной работе. Ему 26 лет, молодой человек. 4 года уже занимается партийной работой. Талантливый, способный парень, хороший оратор. Прекрасные отношения у него были всегда в самой Волгоградской области. Он дружил с губернатором, и губернатор его даже приглашал на работу в администрацию. Их сопровождали, тех, кто покушались на его жизнь. Один человек сопровождал их по улице, его, Дмитрий, с женой, а двое ждали в подъезде. Сразу ударили молотком в голову, он потерял сознание, избивали битами. Поэтому да, ничего не взяли, ничего не украли, ничего не говорили, молча, тихо, глухо били и все. Поэтому я не вижу здесь никаких других вариантов, кроме как то, что нападение скорее скорее всего, совершено из-за того, что он занимается политической деятельностью. И вообще это напоминает мне почерк, похожий, так сказать, такой почерк на нападение на активистов других партий. Ну, сейчас, помните, избивали битами также нацболов. А теперь вот такие методы стали применяться уже к активистам партии Родина.
А у вас есть какие-то версии, кто мог совершить это преступление?
Я не прокуратура. Мне тяжело сейчас судить о том, кто это мог сделать, но я вот вылетаю сегодня в Волгоград, буду встречаться, естественно, с представителем правоохранительных органов. И моя задача сделать так, чтобы они не замотали это преступление. Это, в принципе, покушение на убийство и совершено в отношении политического деятеля, представителя федеральной парламентской политической партии, руководителя регионального отделения. Поэтому уверен, что это действие, в принципе, можно классифицировать как террор.
Угрозы в ваш адрес или в адрес ваших коллег по партии не поступали?
Ну, я не хотел бы спекулировать на этой теме, но, в принципе, такие проблемы всегда существуют у тех, кто занимает отличную от официальной точки зрения. А у нас это уже третье нападение на руководителя региональных отделений. Осенью у нас были нападения на представителя Ивановского регионального отделения. Он тоже руководитель, тоже был зверски достаточно избитый, и судебное дело до сих пор тянется. Мы нападали на Иркутский наш штаб, там вообще было убийство политтехнологов, застрелили двух политтехнологов. И я считаю, что до конца это не расследовано тоже преступление. Поэтому мы, в принципе, сталкиваемся с тем, что против партии Родина начали использовать бейсбольные биты. Ну, значит, соответственно, будем искать варианты ответа на эти вопросы.
Говорил лидер партии Родина Дмитрий Рогозин. Политолог Николай Петров из центра Карнеги тоже склонен считать избиение Дмитрия Коломыцева политическим делом. По его словам, партия Родина, создававшаяся как прокремлевский проект, вышла из-под контроля власти, и на нее начались гонения.
Мне кажется, сейчас слишком рано еще говорить о том, насколько закономерно то, что произошло в воскресенье в Волгоградской области, но действительно нечто аналогичное было в Иркутской области, но тогда шли выборы. Если говорить о закономерностях, то определенно в отношении Родины они действуют, и вот на тех региональных выборах, которые должны состояться в марте, Родина практически не будет принимать участие, потому что под разными предлогами ее списки не были зарегистрированы или были сняты с регистрации в большинстве регионов.
А чем Родина не угодила власти?
Ну, очевидно, что Родина – это проект, который, в общем-то, и никто особо это не скрывает, был создан Кремлем в преддверии выборов 2003 года и тогда имел целью отобрать голоса у коммунистов. Проект оказался даже слишком более эффективным, чем это планировалось поначалу, и вместо того, чтобы просто забрать какие-то голоса, он дал Родине почти те же позиции в Государственной Думе по спискам, что и у коммунистов. И руководство Родины, оценив свою силу, стало иначе уже в гораздо менее зависимом ключе вести себя со своими кураторами. И особенно это проявилось в ходе социальных протестов начала прошлого года, когда Родина заняла активную оппозицию по отношению к правительству, по отношению к власти позицию. И, в общем-то, в значительной мере поплатилась за эту позицию тем, что вот на протяжении последних нескольких месяцев, активнее всего начиная с декабрьских выборов в Московскую городскую думу, Родина, ее региональные списки, ее региональные отделения подвергаются очень жесткому прессингу.
А насколько вообще сильны позиции Родины в регионах?
Позиции Родины в регионах достаточно сильны, и потому что Родина нащупала очень такую эффективную и достаточно большую электоральную нишу, выступив со своего рода таким цивилизованным национализмом и в этом смысле отобрав сторонников не только у КПРФ, но отчасти и у ряда других партий. И партия, которая показывает результат под 10%, а на региональных выборах она показывала и более высокие результаты, естественно, привлекательные, поэтому Родину шли, и региональные отделения Родины достаточно серьезная политическая сила.
Это было мнение политолога, эксперта Центра Карнеги Николая Петрова. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 февраля. И вот главные темы второй половины часа. Новые повороты скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда. Бывают ли либеральные исламские партии? Должны ли художники всегда работать на грани провокации? Фильм Алексея Германа в Великобритании. Как время влияет на съемки картин? Олимпийская панорама. Итоги третьего дня Туринских игр. Сборная России вновь завоевывает медали. Надолго ли она оказалась в числе лидеров командного зачета? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. Пожар в редакции газеты «Комсомольская правда» в Москве потушен. Пострадали 5 человек, трое пожарные. Справиться с огнем удалось только к вечеру. По словам главного редактора «Комсомольской правды», выгорела, видимо, половина помещений. Новые ЧП в российской армии. В Екатеринбурге погиб курсант артиллерийского института. По некоторым данным, он покончил жизнь самоубийством. В больнице Уфы скончался рядовой строительного батальона, избитый сослуживцем. Во Владикавказе с прошлой недели продолжается голодовка 6 женщин, членов комитета «Голос Беслана». Женщины требуют продолжить расследование бесланского дела. Одна участница голодовки госпитализирована. Депутаты парламента Грузии негативно оценили деятельность российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что 15 февраля парламент примет постановление с требованием вывода миротворческого контингента из Цхинвальского региона. Иран, по данным МАГАТЭ, приступил к первой фазе обогащения урана. Утром из Тегерана поступило сообщение, что Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для своей ядерной программы на территории России. Почти вся Германия охвачена забастовкой государственных служащих. Забастовка, крупнейшая за 14 лет, объявлена в знак протеста против намерений правительства ФРГ увеличить рабочую неделю на 1,5 часа. Суд над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками отложен до вторника. Экс-диктатор прекратил бойкот процесса. В мусульманских странах не утихают акции протеста, вызванные публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. На Олимпиаде в Турине американские спортсмены завоевали уже 3 золотые медали и вышли на первое место в неофициальном командном зачете. Это были главные новости коротко.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
20 часов 32 минуты в Москве. Сегодня понедельник, 13 февраля. В разных странах мира продолжается оживленная дискуссия в связи с публикацией в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Вот передо мной газета International Herald Tribune, и здесь датский журналист довольно аргументированно пишет о том, что Данию вряд ли можно считать, особенно в последние годы, страной межэтнической и межрелигиозной толерантности. По мнению этого журналиста, растет число датчан, которые настроены достаточно ксенофобски, есть проблемы с ассимиляцией граждан мусульманского происхождения в Данию. Однако такого рода публикациям вполне можно найти и противовес в числе других публикаций. Любопытная политическая инициатива в эти дни появилась в Дании. Может стать весь этот скандал с публикацией карикатур катализатором для зарождения в Дании нового религиозного направления под названием евроислам. Из Копенгагена корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
Известный датский бизнесмен, председатель правления фармацевтической компании NeuroSearch Аскер Омунд возглавил кампанию по сбору средств в помощь организации «Демократические мусульмане», созданной по предложению члена датского парламента палестинца Насера Хадера. Инициатива Хадера и его рабочей группы может быть решающей в деле развития демократии в Дании. Всю свою жизнь я занимался созданием и запуском новых кампаний, и я хочу помочь этим людям, а также призываю к этому всех моих соотечественников. Размеры пожертвований не имеют принципиального значения. Мы будем рады любой моральной поддержке, которую датчане окажут новому новому начинанию. Говорит датский бизнесмен Аскер Омунд. Призванная стать альтернативой ортодоксальным исламистским объединениям, организация «Демократические мусульмане» получила у населения значительную поддержку. Уже через неделю после создания организации ее членами стали более 3500 жителей Дании. Я думаю, что самое важное сейчас – это Дания и ее репутация в мире. Нам не нравится происходящее в мусульманских странах, где люди сжигают датские флаги и уничтожают датские посольства. И демократические мусульмане хотят передать послание исламскому миру, нашим братьям по вере. Происходящее пора остановить. И нас не волнует существование в Дании группы экстремистски настроенных людей из мусульманской среды, сверх всякой меры раздувших конфликт с карикатурами на пророка Мухаммеда. Действия этих людей следует признать совершенно неконструктивными. Говорит инициатор создания демократических мусульман Насер Хадер. Назначена встреча инициативной группы демократических мусульман с премьер-министром Дании Анасом Фурасмусеном. Комментаторы отмечают, что на эту встречу не приглашены представители других мусульманских организаций и объясняют этот факт очевидным преимуществом демократических мусульман в сравнении с другими малочисленными и разрозненными объединениями датских последователей ислама. Другим объяснением этому обстоятельству является то, что правительство Дании объявило на днях о прекращении сотрудничества с местными исламскими священнослужителями, обвиняя их в разжигании конфликта вокруг карикатур на пророка Мухаммеда. В своем обращении к парламенту премьер-министр страны Анас Фурасмусен заявил, что именно поездка датских имамов на Ближний Восток спровоцировала взрыв антидатских и антизападных настроений в регионе. Наименее рискованным и наименее вызывающим действием со стороны Расмуссена в сложившейся ситуации станет именно контакт с умеренными мусульманами. Если удастся сделать так, чтобы эти люди повели за собой остальных, создав положительный имидж датской мусульманской организации, то это значительно помогло бы премьер-министру в разрешении конфликта. Считает датский политолог Кори Скоу. Дания с ее населением 5,4 миллиона человек проживает более 180 тысяч мусульман, а ислам стал второй по численности религией после христианства. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Датские карикатуры на пророка Мухаммеда перепечатали некоторые газеты Чехии. На это немедленно реагировало посольство Ирана, потребовавшее от газет извинения. Главные редакторы этих газет, которых поддержало Министерство иностранных дел республики, отказались принести извинения, мотивируя свой отказ тем, что рисунки были помещены исключительно ради полноты информации читателей. Агрессивные протесты радикально настроенных мусульман затронули в некоторой степени известного чешского скульптора Давида Черны, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова.
На Пражском биеннале всеобщее внимание привлекла необычная скульптура Давида Черны. В огромном аквариуме с зеленой водой лежал в позе акулы в натуральной величине Саддам Хусейн со связанными за спиной руками. Этот артефакт был репликой на знаменитый аквариум скульптора Дамиана Хирста, поместившего формалин в настоящую убитую акулу. Аквариум с Саддамом был принят на апрельский фестиваль современного искусства в городе Миддлькерке в Бельгии и установлен в помещении, напоминающем бункер Саддама Хусейна. Староста городка со словами «не хочу провоцировать» приказал убрать аквариум с Саддамом. На это реагировал Музей современного искусства в Остенде, решивший принять скульптуру Давида Черны. Директор музея Вилли Ванденбусхе заявил, что хотя скульптура и наводит ужас, но это интересное произведение, а искусство должно провоцировать. «Саддам Хусейн – это нечто иное, чем Магомед», – добавил он. Я спросила скульптора Давида Черны, как возникла у него идея скульптуры Хусейна, ставшей символом прошедшего Пражского биеннале, и как он смотрит на действия бельгийского старосты.
Эта штука, скульптура Саддама, возникла как выражение моей позиции и как реакция на неделю, проведенную мной в Багдаде полтора года тому назад. Это итог моего пребывания в этом городе. Вообще меня удивляет, что кое-кто, например, староста Миддлькерке, говорит о раздражении или неприятии изображения диктатора. А что, если кто-нибудь ныне вылепит фигуру повешенного или сидящего в клетке Сталина? Неужели это тоже вызовет дебаты? И неужели кто-нибудь будет заступаться за массового убийцу? Вас бы обидел вид Сталина в клетке, в которой он держал своих противников?
Меня лично такая скульптура только порадует.
Я столкнулся и с другой интерпретацией фигуры Саддама, брошенного в аквариум. Некоторые считали, что она вызывает жалость, как акула скульптора Хирша. Мне лично эта его вещь не нравится, но я воспользовался его идеей с единственной целью – вызвать не жалость к диктатору, а отрицательные эмоции по отношению к нему.
О том, что произошло в Бельгии, я узнал из газет. Сегодня, к сожалению, приходится бояться агрессивных радикалов. Но еще больше надо бояться того, что нас самих обуял страх, потому что вот так в свое время люди начали бояться Гитлера и без конца повторять: «Не надо его дразнить». И мы знаем, чем это все кончилось.
А как вы смотрите на публикацию карикатур на Магомета?
Проблема в другом. Я хочу опять провести параллель с Гитлером. Он заставлял тогда художников делать карикатуры на евреев с целью подготовки удара по этому народу. Карикатуры с расовым подтекстом неприемлемы. И вообще, карикатура, по-моему, это не искусство. Это визуальное отображение понятия. Вместо фразы «это человек-свинья» можно изобразить кого-то похожего на свинью. Я человек неверующий, без религии. И, наверное, я не ощущаю так остро обиду, как люди верующие. Но если кто-то, обидясь на карикатуру, поджигает посольство, то я это не могу ни принять, ни понять. Пусть обиженный борется с карикатурой тоже, своей карикатурой, скажем, на христианского пророка. Это понятно, это на одном и том же уровне.
39-летний Давид Черный – самый яркий чешский скульптор, неспровергатель авторитетов и национальных символов. Недавно он изваял гигантский зад президента республики. Посетители выставки могли подняться к нему по лестнице, заглянуть вовнутрь и увидеть в нем самого президента вместе с другими политиками. Никого эта шутка не покоробила. В другой раз Черный изуродовал знаменитый памятник королю Вацлаву, святому Вацлаву, восседающему на коне на Вацлавской площади. Он создал точную копию памятника, но в перевернутом виде. Лошадь висела вниз головой, а король восседал на ее брюхе. Этот гигантский памятник несколько лет висел в пассаже в двух шагах от оригинала. 15 лет назад Давид Черный в течение одной ночи выкрасил в розовый цвет советский танк, установленный на пьедестале на одной из площадей Праги. Почему вы это сделали?
Потому что для меня в течение 20 лет Советский Союз был оккупантом. Здесь, на этой площади, стоял танк, который всем своим видом прямо мне в лицо заявлял, что я живу под игом армии, которая с момента вступления на нашу землю завела свои порядки. Розовой краской я смягчил угрожающий жест машины, стоящей над нами на высоте 6 метров.
Были ли тогда протесты?
Протестовали, конечно, страшно. Посольство протестовало.
15 лет назад дело кончилось тем, что танк вообще убрали и сдали в музей. Инцидент был исчерпан. Ныне же, наряду с протестом посольства Ирана, какой-то аноним угрожал Пражскому политехническому институту бомбой и убийством американского или английского студента. Правительство усилило охрану многих объектов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 13 февраля, понедельник. Через несколько минут я представлю вам новую традиционную временную рубрику программы «Время свободы», «Олимпийская панорама». А сейчас о другой актуальной теме. В Лондоне завершился фестиваль кинофильмов режиссера Алексея Германа и его сына Алексея Германова-младшего. Алексей Герман был гостем фестиваля, представлял зрителям свои фильмы. Репортаж о фестивале корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной, которая встретилась с режиссером Германом.
В течение трех дней в британской столице демонстрировались фильмы российского киноклассика. «Проверка на дорогах», «20 дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев машину», а также фильмы Германа-младшего «Последний поезд» и «Гарпасту». Фестиваль проходил в культурном центре Франции, а его спонсором стал фонд лондонского Пушкинского дома. Впервые британские зрители смогли познакомиться с творчеством выдающегося российского кинорежиссера в полном объеме. Однако насколько российское кино и фильмы Германа знают в Англии, говорит один из организаторов кинофестиваля, кинопродюсер и киновед Виталий Еренков.
По сравнению
сравнению с тем, как здесь знают американское кино, и даже европейское кино, скажем, французское кино, российское кино здесь почти не знают. Большинство английских киноманов в лучшем случае назовут два имени – Эйзенштейн и Тарковский. Некоторые из фильмов, которых они видели. Все остальное практически неизвестно. Немного известен Сокуров.
Сколько же зрителей посмотрело фильмы, которые показываются здесь на фестивале Германа?
Это не прокат, это ретроспектива, то есть каждый фильм показывается по одному разу, и у нас в среднем на каждом фильме было человек 200. Это очень хорошие цифры, поскольку, вы знаете, можно зайти в кинотеатр, где показывается, скажем, какой-нибудь фильм Феллини, и там будет сидеть 5 человек.
Говорил кинопродюсер и киновед Виталий Еренков. В заключительный день фестиваля нам удалось поговорить с Алексеем Германом о его фильмах и судьбе его творчества. Создается такое впечатление, что на Западе вас и лучше понимают, и лучше понимают ваши фильмы, чем в России.
Все дело в том, что и в России существует очень тонкая какая-то полоска людей, интеллигенции, которые очень хорошо ко мне относятся, замечательно, и я им очень благодарен за это. И здесь такая же тонкая полоска людей, которые ко мне тоже очень хорошо относятся, и это тоже замечательно. Просто она не шире и не уже, была очень широкая когда-то, когда я стал такой рекламой перестройки. И тогда, конечно, я был, что называется, в фаворе, меня приглашали к Горбачеву, я участвовал в таких посиделках, и на меня все время звали на телевидение, всех учил жить. В общем, ситуация тоже была довольно глупая. Там был симпатичный Ельцин. Тогда, когда, так сказать, велено было меня любить, меня больше любило народу значительно. Сейчас меня любить не то, что не велено, но как-то так, как хотите. Ну, естественно, их меньше. Пришел Михалков, абсолютно для меня во всех отношениях антипод.
Затем в разговоре с Алексеем Германом речь зашла о неудаче его фильма «Хрусталев. Машину» на Каннском международном кинофестивале. Ваш фильм одним из авторитетнейших киноведческих журналов был назван одним из 50 лучших фильмов за 50 лет. А вот на Каннском фестивале, где сидели, казалось бы, в жюри специалисты, люди понимающие, не просто публика, они его не поняли, не приняли.
Я был членом жюри Каннского фестиваля. Я прекрасно это понимаю. И когда я был в жюри Каннского фестиваля, то я себя вел неверно. Мне надо было поддерживать китайскую картину, которая была лучше, чем наши русские картины. Но я был, так сказать, от плоти россиянина и, так сказать, считал, что надо поддерживать наших. И там и музыканты были какие-то, джазмены были. Значит, все зависело от Скорсезе и от одного человека, допустим, был бы в жюри один человек, которому бы картина безусловно нравилась, или бы он был нашим подданным и понимал, что надо нашу картину вытаскивать. Я получил все призы. Я знал, понимал и не хотел, но я был так заверен о том, что призы у меня стоят уже в номере гостиницы, что я поехал. Понимаете, я же не мальчик. Мы сидели вместе с Скорсезе напротив, я с ними знаком. Но Жакоб все время кричал Скорсезе, что это лучшая картина за последние 20 лет. И сидела жена премьер-министра Франции. И был зал еще человек на 500. Это ни к чему не привело. Ну, что тут поделаешь. Все равно лучше, когда есть какие-то такого типа фестивали, чем когда нет.
А вот дома вы что смотрите?
Я не хожу в кинотеатр, и я не смотрю кино по телевидению. Почти не смотрю. Так, кусочек одного, кусочек из другого сюжета не знаю. У меня есть определенное количество, допустим, книжек, которых я всегда читаю. Ну, там, Гоголь, Достоевский, допустим, да, потому что я их как раз считаю реалистами. А великого Толстого, великого Чехова, которых очень люблю, считаю бытописателями, потому что характер России они не понимают. Понимает Гоголь. У меня есть несколько картин, которые я всегда и пересматриваю. Это практически весь Тарковский, причем с возрастом меняются привязанности к картинам. Допустим, сейчас я старый, так мне больше всего нравится «Солярис», а раньше нравится «Рублев», допустим, так. А сейчас потери, поэтому «Солярис». Допустим, мне нравится Бергман, замечательный режиссер, потрясающий. Навсегда у меня портрет висит Феллини, Куросава. Есть режиссеры, которых я тоже приемлю, так сказать, сдержанно. Из наших это Атара Сириани, это Тарковский, весь я повторяю, и ранее Муратова, и ранее Сокуров, наверное, тоже мне очень нравится. Вот так.
Говорил кинорежиссер Алексей Герман. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Олимпийская панорама.
программа «Время свободы», итоговый выпуск за 13 февраля, понедельник. Понедельник – это третий соревновательный день Олимпийских игр в Турине. По итогам этих трех дней разыгрывается в общем счете 16 комплектов наград. И в понедельник сборная России на несколько часов даже возглавила неформальный командный зачет после успеха женской сборной российской и ее участниц в гонке на 15 километров по биатлону. Подробнее об этом расскажут мои коллеги, спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуров. Они у микрофона в эфире программы «Время свободы». Добрый вечер, коллеги, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот на данный момент мы можем сообщить радиослушателям лишь о двух комплектах наград, разыгранных сегодня. Да, вот как раз после первой в программе дня женской биатлонной гонки на 15 километров, когда Светлана Ишмуратова и Ольга Пылева завоевали золото и серебро, Россия, сборная России вышла на первое место в неофициальном командном зачете. Но вслед за этим, в скором времени, две американки, Ханна Теттер и Гретхен Блайлер, заняли, соответственно, первое и второе места в сноуборде в дисциплине хафпайп. И таким образом сборная США уже с тремя золотыми медалями вышла на первое место, вот это сместив команду России на второе.
Но все прогнозисты утверждают, что это временное явление, что сборные США и России будут разыгрывать лишь третье место, потому что первые два, как бы норвежцы и немцы, уже себе заранее забронировали, но жизнь покажет, потому что далеко не всегда оправдываются подобные прогнозы.
Коллеги, я хочу немножко остановиться на соревнованиях по сноуборду. Вот мне показалось, что атмосфера на этих соревнованиях, она несколько иная, чем на других соревнованиях по другим видам. Ну, скажем, там горные лыжи, как будто элитарный такой вид спорта. Есть такие серьезные дисциплины, там лыжные гонки, такой спорт самых высших достижений. Здесь тоже, конечно, спорт высших достижений, когда говорят о сноубордистах. Но все-таки, мне кажется, там такая вот обстановка тусовки такой молодежной, неформальной, зрителей какие-то немножко другие, такие совсем там молодежь. Даже прозвища довольно забавные у спортсменов. Вот вчерашний чемпион, американец, он там по прозвищу «Летающий помидор», тот, который завоевал золотую медаль. Вы согласны со мной, что немного вот включение этого вида в программу сделали Олимпиаду другой?
Ну, это тогда люди, когда включали его, они и понимали, что немножко изменится общий, так сказать, характер, что ли, Олимпиады. Это действительно такой молодежный спорт. Он же ведь еще, когда совсем недавно еще был экстремальным спортом, но там просто сейчас все в экстриме усложняется и усложняется, а здесь уже как бы сделали уже определенные там акробатические упражнения и скоростные, так сказать, ну, приблизили к спорту. Но это, конечно, именно молодежный спорт. Поэтому довольно часто там меняются и победители.
Да, в основном там тинейджеры соревнуются. Ну, это, кстати, не только о сноуборде, можно и о фристайле, допустим, это сказать. Ну, о таких действительно недавно включенных в программу видах.
Ну, когда,
в общем, шорт-трек тоже примерно, да, из этой же категории, я думаю.
Но как, так, а их включали в то же время, когда, например, включили кёрлинг после долгого перерыва. А кёрлинг – это как раз спорт таких солидных людей. Я думаю, что идея здесь вообще, в принципе, неплохая. Как бы, ну, объединять все возраста, да?
Все поколения.
Это верно. Спасибо за ваше мнение, коллеги. Сейчас о четвертом комплекте наград мы не успеем рассказать даже в повторе программы итогом выпуска «Времени свободы», поскольку золотые медали и вообще комплект медалей в фигурном катании, где российские фигуристы имеют все шансы завоевать медали, речь идет о соревнованиях спортивных пар. Эти соревнования закончатся очень поздно. А сейчас, вот в момент выхода, первого выхода программы, продолжаются финальные, уже можно так сказать, забеги, вторая попытка конькобежцев мужчин на дистанции в 500 метров, и там российские спортсмены имеют шансы на медали, не так ли?
Да, конечно, Дмитрий Дорофеев после первой попытки занимал второе место, правда, там отрыв существенный от Чика.
Джой Чик, да, около полсекунды выиграет, но в любом случае...
Ну, конечно, ну, если не первое место, но второе и третье, там очень плотная борьба идет. Вот любопытно с этой точки зрения, Андрей, если вы не возражаете, послушать одного из участников сборной России, конькобежца Ивана Скобрева. Он, правда, бегает на длинные дистанции, он уже выступал выступал на дистанции в 5000 метров. Ну, правда, там не очень хорошо выступил, но для себя неплохо. Показал хороший такой результат личного почти что рекорда. Занял 11 место. Но он очень интересно в беседе с корреспондентом нашим Еленой Приходько очень интересно отвечал на вопросы ее, когда она сказала, что все надежды связаны с, как бы, с женской частью конькобежной команды. Вот как он ответил ей на этот вопрос.
Я не думаю, что только женщины. Я думаю, что даже на мужчин в первую очередь слагают. Женщины, конечно, достойно выступают у нас, но мы тоже не будем сдаваться и будем биться, потому что у нас есть шансы в командной гонке, есть шансы у ребят в спринте. Так что все в наших руках. Опять же, Олимпиада – это непредсказуемое состязание, и может произойти всякое, и никто ничего не может предугадать. Но будем надеяться, что все будет по плану. То, к чему мы готовимся, то и покажем. А у нас минимум быть на подиуме и завоевать минимум 4 медали. Как оно пойдет, уже посмотрим на Олимпиаде.
А для вас лично кто основными конкурентами будет являться?
Вы знаете, Олимпиада, на самом деле, сложное очень состязание, как я и сказал, что лидеры могут выступить не очень, а аутсайдеры выиграть золото. Так что мы находимся в середине. Соперники будут все, но я думаю, что главные, конечно, в конькобежном спорте – это американцы, голландцы. Ну, с ними можно бороться, и мы боролись в этом году, так что все покажет Олимпиада.
Подготовка прошла на хорошем уровне?
В принципе, достойно. У нас есть возможность тренироваться в Москве. Шикарный Крылатский у нас спортивный комплекс, скрытый каток. Так что мы готовились впервые за последние, наверное, лет 20 у себя дома, и, в принципе, сейчас принимаем участие в всех мероприятиях, надеемся, нам это поможет, и выступим хорошо.
Вот два обстоятельства из высказанного Иваном Скобревым заслуживают, по-моему, особого внимания. Прежде всего, вот он прямо сказал, 4 медали конькобежной сборной России хочет завоевать. Вот одна медаль сегодня может уже быть на дистанции 500 метров у спринтеров Светланы Журова. Это вторая медаль. Но значит, еще надо рассчитывать и на какие-то средние и длинные дистанции. А второе обстоятельство, это вот то, что 20 лет приходилось конькобежцам, ну, сперва советским, потом российским, готовиться к чемпионатам мира, к Олимпиадам за рубежом. А вот прекрасный, как он назвал Иван Скобрев, шикарный построен каток в Крылатском, и сборная России смогла действительно хорошо на нем подготовиться к этим Олимпийским играм.
Ну, насколько я понимаю, это не только проблема конькобежцев, потому что другой призер Олимпиады, Альберт Демченко, саночник российский, тоже ведь не имеет возможности тренироваться на территории России. Наверное, он в Сигулде проходит подготовку. Олег, Валерий.
Да, ну, конечно, проблема это и не только у саночников, у бобслеистов, и у прыгунов, и у двоеборцев, но все это мы уже не раз говорили, поэтому вот те медали, которые уже есть и, возможно, будут, так сказать, их можно отнести к разряду медалей, завоеванных вопреки, что ли, ситуации,
они... Просто коньки всегда был такой вот вид спорта в России любимый. И вот, наконец, ну, с чего-то надо начать. Вот начали с катка, а дальше появятся, может быть, и трамплины, и трассы.
Ну, будем надеяться на это. Вот если глядеть на экран телевизора и читать газеты, всякие интернет-сообщения, то пока кажется, Олимпиада проходит без серьезных организационных проблем. А поскольку вы следите за этим значительно более внимательно и более профессионально, есть ли пока на что обратить внимание? Есть ли какие-то серьезные недостатки с точки зрения организации проведения соревнований?
Ну, наверное, ни одни соревнования не обходятся без каких-то таких мелких претензий, что ли, участников к организаторам. Ну, доводилось какие-то совершенно мелочи там слышать, где-то раздевалки кому-то там не очень понравились, тесные кому-то там другие условия. Но это, я думаю, даже не надо всерьез обсуждать пока, потому что всегда кто-то будет чем-то недоволен, это естественно.
Но здесь тоже есть социальный один аспект. Дело в том, что уже сейчас спорт настолько профессионализировался, большие очень призы, и когда спортсмены выступают на Кубках мира, то селятся в прекрасных отелях и могут себе позволить многое. А Олимпиада всегда, вот, ну, мне доводилось бывать на Олимпиадах, всегда спортсмены в очень скромных условиях и живут, и тренируются, лишь бы было, вот, была дорожка, там, ну, и, соответственно, трамплин, ну, и так далее.
И давайте в конце беседы, коллеги, постараемся определить человека Олимпийского дня «Радио Свобода». Каковы ваши выводы, кого можно сегодня назвать человеком дня «Радио Свобода»?
Ну, конечно, Светлану Ишмуратову, прежде всего.
Да, бесспорно, она этого заслуживает. Все люди по-разному идут к олимпийским медалям, к этим вершинам. Кто-то с наскока берет их в молодом возрасте, в юном, а потом и неизвестно еще, поддерживает ли этот статус или теряет его. А вот для Светланы Ишмуратовой как раз вот это действительно настоящая вершина, потому что спортсменка, которая уже много лет в спорте, в биатлоне, и до этого ее всегда вот с некоторым сожалением о ней говорили, потому что она 22 раза поднималась на пьедестал почета, но ни разу на верхнюю его ступень в Кубках мира.
Например, да. Ну и вообще она самая старшая в сборной, женской части сборной биатлонной команды. И в этом году как раз она впервые выиграла, вот после 22 попаданий на подиум на второе и третье место, впервые стала победителем этапа Кубка мира.
Спасибо. Олег и Валерий Винокуров подводили итоги третьего дня игрового Олимпийских игр в Турине. Человек Олимпийского дня «Радио Свобода» сегодня олимпийская чемпионка по биатлону в гонке на 15 километров Светлана Ишмуратова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 февраля. Над программой работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек подведет итоги минувшей недели в области культуры и искусства и расскажет о первых днях работы Берлинского кинофестиваля. Всего доброго.
Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты.
Думаю, баллотироваться на выборах – это одно, а управлять – совсем-совсем другое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мировое сообщество не должно использовать Международное агентство по атомной энергии как политическую силу для давления на Иран.
Лейтмотивом акции был протест против антинародной реформы ЖКХ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org